just the right.
Осенью 1914 года началась мировая война, и я, бросив университет, ушел в армию, чтобы на фронте с достоинством умереть за свою страну, за свою родину. Однако на войне я почти перестал испытывать тоску. Она бывала по временам, но вскоре проходила, и я на войне впервые почувствовал себя почти счастливым. Я подумал, отчего это так? И пришел к мысли, что здесь я нашел прекрасных товарищей, и вот почему перестал хандрить. Это было логично. Я служил в Менгрельском полку Кавказской гренадерской дивизии. Мы очень дружно жили, и солдаты, и офицеры. Впрочем, может быть, тогда мне так казалось. В 19 лет я был уже поручиком, в 20 лет имел 5 орденов и был представлен в капитаны. Годы 1915-1917. 12 дней. Я еду из Вятки в Казань за пополнением для моего полка. Еду на почтовых лошадях. Иногда сообщения нет. Я еду в кибитке, завернутый в одеяло и в шубы. Три лошади бегут по снегу. Кругом пустынно. Лютый мороз. Рядом со мной прапорщик С. Мы вместе с ним едем за пополнением. Мы едем второй день. Все слова сказаны. Все воспоминания повторены. Нам безумно скучно. Вытащив из кобуры наган, прапорщик С стреляет в белые изоляторы на телеграфных столбах. Меня раздражают эти выстрелы. Я сержусь на прапорщика С. Я грубо говорю ему: «Прекрати! Болван!» Я ожидаю скандала, крика, но вместо этого я слышу жалобный голос в ответ. Он говорит: «Прапорщик Зощенко, не надо меня останавливать. Пусть я делаю, что хочу. Я приеду на фронт, и меня убьют». Я гляжу на его курносый нос, я смотрю в его жалкие голубоватые глаза, я вспоминаю его лицо. Теперь, почти через 30 лет, он действительно был убит на второй день после того, как приехал на позицию. В ту войну прапорщики жили в среднем не больше 12 дней. В начале революции я вернулся в Петроград. Я не испытывал никакой тоски по прошлому. Напротив, я хотел увидеть новую Россию, не такую печальную, как я знал. Я пробовал менять города и профессии. Я хотел убежать от этой моей ужасной тоски. Я чувствовал, что она меня погубит. Я уехал в Архангельск, потом на Ледовитый океан, в Мезень. Потом вернулся в Петроград. Уехал в Новгород, в Псков, затем в Смоленскую губернию, в город Красный. Снова вернулся в Петроград. Хандра следовала за мной по пятам. Годы 1917-1920. Я еду в отпуск. В руках у меня чемодан. Я стою на станции Залесье. Сейчас подадут поезд, и я через Минск и Дно вернусь в Петроград. Подают состав. Это все теплушки и один классный вагон. Все бросаются к поезду. Вдруг выстрелы по звуку зенитки. На небе появляются немецкие самолеты, их 3 штуки. Они делают круги над станцией. Солдаты беспорядочно стреляют в них из винтовок. 2 бомбы с тяжким воем падают с самолетов и разрываются около станции. Мы все бежим в поле. На поле огороды, госпиталь с красным флагом на крыше и поодаль какие-то заборы. Я ложусь на землю у забора. Покружившись над станцией и сбросив еще 1 бомбу, самолеты берут курс на госпиталь. 3 бомбы почти одновременно падают у забора, взрывая вверх землю. Это уже свинство. На крыше огромный крест, его не заметить нельзя. Еще 3 бомбы. Я вижу, как они отрываются от самолетов. Я вижу начало их падения. Затем только вой и свист воздуха. Я медленно поднимаюсь и глазами ищу место, куда мне деться. Но деться некуда. Сбросив еще 2 бомбы, самолеты уходят. Я медленно иду к поезду и в душе благословляю неточную стрельбу. Война станет абсурдом, думаю я, когда техника достигнет абсолютного попадания. За этот год я был бы убит минимум 40 раз. Я люблю. Я звоню. Дверь открывает Надя В. Она вскрикивает от удивления и бросается мне на шею. На пороге ее сестры и мама. Мы идем на улицу, чтобы спокойно поговорить. Мы садимся на скамье у памятника стерегущему. Сжимая мои руки, Надя плачет. Сквозь слезы она говорит: «Как глупо! Зачем вы мне ничего не писали? Зачем уехали так неожиданно? Ведь прошел год. Я выхожу замуж. Вы любите его?» Спрашиваю я, еще не знаю, о ком идет речь. «Нет. Я его не люблю, я люблю вас и больше никого не полюблю. Я откажу ему». Она снова плачет, и я целую ее лицо, мокрое от слез. «Но как я могу ему отказать?» – говорит Надя, мысленно перебивая себя. «Ведь мы обменялись кольцами, и была помолвка. В этот день он подарил мне имение в Смоленской губернии». «Тогда не надо», – говорю я. «Ведь я же снова еду на фронт, и что вам меня ждать? Может, я буду убит или ранен?» Надя говорит: «Я все обдумаю. Я все решу сама. Не надо мне ничего говорить, я вам отвечу послезавтра». На другой день я встречаю Надю на улице. Она идет под руку со своим женихом. В этом нет ничего особенного, это естественно. Но я взбешен. Вечером я посылаю Наде записку о том, что меня срочно вызывают на фронт. И через день я уезжаю. Это был самый глупый и бестолковый поступок в моей жизни. Я ее очень любил. И эта любовь не прошла до сих пор. Приходи завтра. У подъезда я встречаю Тату Т. Она так красива и так ослепительна, что я отвожу от нее глаза, как от солнца. Она смеется, увидев меня. Она с любопытством рассматривает мою форму и трогает мою серебряную шашку. Потом говорит, что я стал совсем взрослый, и что даже неприлично, если люди увидят нас вместе, непременно будут сплетни. Мы поднимаемся по лестнице. Позвякивая шпорами, я вхожу в ее квартиру. Мы целуемся. И в сравнении с этим весь мир кажется мне ничтожным. И ей тоже безразлично, что происходит кругом. Потом она смотрит на часы и вскрикивает от страха. Говорит: «Сейчас придет мой муж». И в эту минуту открывается дверь и входит ее муж. Кисло улыбаясь, муж смотрит на меня. Разговор не вяжется, и я, церемонно поклонившись, ухожу. Тата провожает меня. Открыв дверь на лестницу, она шепчет мне: «Приходи завтра днем. Он уходит в 11». Я молча киваю головой. Утром я посылаю Тате записку о том, что я срочно уезжаю на фронт. Вечером я уезжаю в Москву и, пробыв там несколько дней, возвращаюсь в полк. В штабе полка. Я сижу за столом, переписываю приказ по полку. Этот приказ мы набросали сегодня утром вместе с командиром и комиссаром полка. Я адъютант первого образцового полка деревенской бедноты. Кто-то стучит в окно. Я вижу какую-то штатскую фигуру в изодранном грязном пальто. Постучав в окно, человек кланяется. Я велю часовому пропустить этого человека. Часовой нехотя пропускает. «Что вам угодно?» – спрашиваю я. Сняв шапку, человек мнется у дверей. Я вижу перед собой человека очень жалкого. Тень какого-то несчастного, забитого, огорченного. Чтобы ободрить его, я подвожу его к креслу и, пожав ему руку, прошу сесть. Он нехотя садится. Он говорит, еле шевеля губами: «Если Красная Армия будет отходить, отходить ли нам вместе с вами или оставаться?» «А кто вы будете?» – спрашиваю я. «Я пришел из колонии «Крутые ручьи». Там наша колония прокаженных». Я чувствую, как мое сердце падает. Незаметно вытираю свою руку о свои ватные штаны. «Не знаю, — говорю я, — я один не могу решить этого вопроса. Кроме того, речь идет не о нашем отступлении. Я не думаю, что фронт пойдет дальше Ямбурга». Поклонившись мне, человек уходит. Из окна я вижу, что он показывает свои язвы часовому. Я иду в лазарет и карболкой мою свои руки. Я не заболел. Вероятно, у нас преувеличенный страх к этой болезни. Дороги ведут в Париж. В кресле против меня французский полковник. Чуть усмехаясь, он говорит: «Завтра в 12 часов дня вы можете получить паспорт. Через 10 дней вы будете в Париже. Вы должны благодарить мадемуазель Р. Это она оказала вам протекцию». «Я не просил об этом, мадемуазель Р», — говорю я полковнику. Прищурившись, он смотрит на меня. «Ах, вот как?» – говорит он. «В таком случае извините, Я не знал, что это идет вразрез с вашим желанием. Я говорю, я не собираюсь никуда уезжать, полковник. Это недоразумение. Пожав плечами, он говорит, мой друг, вы отдаете себе отчет, что происходит в вашей стране? Прежде всего, это небезопасно для жизни, пролетарская революция. Мы здесь, в Архангельске, чувствуем это еще не в такой степени. Вы должны подумать. Я завтра ожидаю вас в 12. Хорошо, я подумаю, говорю я. Хотя мне нечего думать. У меня нет сомнения. Я не могу и не хочу уехать из России. Я ничего не ищу в Париже. Вечером ко мне приходит мадемуазель Р. Она француженка. Она не очень хороша собой, но она очень веселая и смешливая. Она спрашивает меня, видел ли я полковника. Я ей рассказываю все, что было. Она немного раздражена. Сердито говорит. Это глупо. Все ваши уезжают. Вы здесь все равно не останетесь. Дороги ведут в Париж. Восторженно она говорит о Париже и о том, как мы сказочно там будем жить. Я спускаю ее с облаков. Я говорю ей, в таком случае, зачем же вы уехали из Парижа? Вы здесь гувернантка, учительница, а там вы будете швея. Она говорит, я приехала сюда, к миллионеру. Это интересно. А там я буду не швея, а кокотка. Мы смеемся. Двенадцатое января. Холодно. Идет пар изо рта. Обломки моего письменного стола лежат у печки, но комната нагревается с трудом. На постели лежит моя мать. Она в бреду. Доктор сказал, что у нее испанка. Это ужасный грипп, от которого в каждом доме умирают люди. Я подхожу к матери. Она под двумя одеялами и двумя пальто. Кладу свою руку на ее лоб. Жар обжигает мою руку. Гаснет коптилка, я поправляю ее. И сажусь рядом с матерью на ее кровать. Долго сижу, всматриваясь в ее измученное лицо. Кругом тихо, сестры спят. Уже 2 часа ночи. Не надо, не надо, не делайте этого. Бормочет мать. Я подношу к ее губам теплую воду. Она делает несколько глотков, на секунду открывает глаза. Я наклоняюсь к ней. Нет, она снова в бреду. Но вот ее лицо делается спокойней, дыхание ровней. Может быть, это был кризис. Ей будет лучше. Я вижу, как будто бы тень проходит по лицу моей матери. Боясь что-нибудь подумать, я медленно поднимаю свою руку и дотрагиваюсь до ее лба. Она умерла. У меня почему-то нет слез. Я сижу на кровати, не двигаясь. Потом встаю и, разбудив моих сестер, ухожу в свою комнату. Я ничего не хочу. Деревянные сани на деревянных полозьях. На санях стоит некрашенный гроб. Впрягшись в веревку, я везу эти сани на кладбище. За санями идут мои сестры и мой маленький брат. Вот уже Смоленское кладбище. У ворот множество таких саней с гробами. Привычных колесниц и лошадей под сетками нет. Вероятно, лошади съедены, как и съедена их пища, овес. Гроб несут в церковь. Я остаюсь на улице. Я сажусь на ступеньках храма. Я сижу рядом с нищими. Я сам нищий. У меня нет ничего впереди. И я ничего не хочу. У меня нет никаких желаний. Мне только жалко мою мать. Гроб снова выносят из церкви. И я снова везу сани в дальнюю аллею. Там могила моего отца, который умер 14 лет назад. Рядом с этой могилой вырыта новая. Я приподнимаю крышку гроба и целую мертвую руку матери.